Будем продолжать нашу тему. Постараемся быстро, ну, в течение 30 минут уложиться, даже меньше. Да, даже меньше. А мы остановились на конце, в общем-то, закончили третий век. Мы зачитывали несколько примеров с конца третьего века о христианах, таких ревностных исповедников, мучеников, которые исповедали то, что ихняя вера, ихняя совесть, ихняя вера в Христа, она не может как бы быть совместно, находиться комфортно совместно с службой в армии и с тем насилием, которое и нравами, которые царили в армии. То есть это связано было как с нравами, как с какими-то, может быть, практиками, обычаями там, с языческими, но также и с самим по себе насилием. Также мы зачитывали Тертуллиана, вот, который все его признают как одним из самых таких активных противников своих как бы позиции той, что это несовместимо с христианской верой и армией. Вот мы переходим к 4 веку, мы помним, что в 4 веке государственная власть поворачивается в сторону христианства. Вот. То есть язычество умирает, Константин, мы знаем, что приходит к власти, опять же, по стечению обстоятельств, и он благосклонно относится к христианству, вот, без всяких там, может быть, каких-то, опять же, целей или навредителей и так далее. Он просто видит, что действительно, что христианство имеет силу, духовную силу, моральную силу, нравственную силу, а язычество, оно умирает, и сама империя, она тоже как бы очень сильно страдает от разложения, вот. Но с обращением Константина Великого или Константина Первого, то уже вопрос о воинском служении в армии и участии христиан становится наиболее остро в том смысле, что мы уже не видим гонения на христиан в армии, мы не видим притеснений никаких, мы наоборот видим желание Константина, чтобы церковь благословила и, наоборот, помогла даже в том, чтобы достойных, так сказать, своих сынов, достойных, хороших в моральном смысле качестве членов своих, в общем-то, не возбраняла им служить в его армии. Потому что, в общем-то, любому императору, ну, достаточно здравому, ему хотелось, чтобы армия была, ну, честная, там, справедливое, в общем-то, служили, выполняли свои обязанности хорошо. Не хотели, чтобы они были какие-нибудь там развратные, допустим, там, или разложение какой-то в армии. Даже императоры, вот я читал про Аврелия, император Аврелий такой был, он был, ну, как бы, очень строгий к себе, он был стоик, и соответственно, он вел очень аскетичный образ жизни, хотя он был императором. Вот он очень жестко в армии поддерживал морально-нравственную чистоту, даже очень сильно наказывал за какие-то там погрешности, допустим, ну, вот, в морали как бы в армии. Ну, соответственно, и такие здравые более императоры, они желали, чтобы армия была, потому что основа как бы власти императора, очень большую роль играла именно состояние его армии, состояние солдат вообще, как они, в каком они, как сказать, душевном и так далее. Поэтому они видели в этом интерес. Интересно, и как бы на интерес государства церковь того времени тоже отвечала, в общем-то, в основном положительно. И мы видим, что, например, был такой собор в 314 году в городе Арле, который был тоже собран по инициативе императора Константина, который запрещал солдатам бросать оружие под угрозой отлучения от причастия. То есть, если мы зачитывали недавно каноны Ипполита Римского, где наоборот не допускались солдат и активно участвующих в военной деятельности людей принимать через крещение в церковь, то здесь наоборот мы видим, уже прошло, ну, где-то около, век прошел около 100 лет, допустим, И уже другая совсем ситуация. Здесь наоборот, уже те, кто христиане, будут бросать оружие, наоборот, теперь они должны получать церковное взыскание. Вот. Эмблема, ее так называют лабарум, христианская эмблема, может, ты видел, такой, как, типа как креста с кружком, с таким. То есть, извини, не креста, а вот такой как бы более как хэ, такое и ре, такое. Вот эта древняя эмблема, которую Константин как бы впервые нарисовал на своих, на щитах своего отряда, и как он верил, что эта эмблема, она дала ему победу, что Господь, сам Бог ему показал эту эмблему. Она становится одним из военных флагов уже. Вот. Ну и считается как бы как христианский как бы символ. Хотя там очень спорно, что он на самом деле означает, и вот какую имеет природу. А вот император Феодосий в 416 году, Феодосий II, он уже издает эдикт, что в римской армии было позволено служить только христианам. То есть ни евреям нельзя служить было, ни язычникам нельзя было служить, только христианам. Вот. То есть здесь мы видим, мы должны понимать, что опять же императоры свою цель преследовали. Но церковь в том случае уже, она, в общем-то, как мы в феврале тогда рассматривали, что церковь, она соединялась, она все больше и больше как бы интересами государства была увлечена. И, соответственно, уже практиковать радикально, буквально принципы Нагорной проповеди, Евангелия, становилось, ну, для нее сложно и сложно. Поэтому постоянно шли на какие-то были компромиссы. И в данном случае церковь поддерживала это. Есть все-таки примеры в 4 веке, примеры христиан, которые отказывались активно воевать. Вот в данном случае приводится пример Мартина, епископ Тура, будущий епископ Тура. Он, став христианином, прослужил в армии еще 2 года, но когда его легион был отправлен на войну, то есть люди могли служить в армии, не будучи активно в военных действиях, просто как бы в мирное время. Когда он был отправлен на войну, отказался участвовать в битве, ссылаясь на то, что он христианин. Это было в 336 году. То есть уже вот такой середина 4 века, можно сказать. Будучи обвинен командиром в трусости, он заявил, что готов встать лицом к лицу с варварским войском, но не с оружием, а с крестом в руках. То есть он как бы не боялся, в общем-то, в чем-то помочь, не боялся даже выйти там к варварам, там против врага, но выйти просто как бы как христианин, да, там, ну, вот, без оружия. Это тоже показатель того, что вот евангельское учение о непротивлении злу, оно все равно жило в сердцах людей. Просто оно не имело уже такого массового влияния, массовой место в сердцах людей. Больше имело место уже более такое, как сказать, как бы христианско-политическое, или как выражали позже, как, по-моему, Августин говорил о том, что о граде Божьем, то есть как бы он говорил о том, что христианское государство, оно, в общем-то, представляет собой для христиан как град Божий, как, ну, будущее, уже предвозвестник Божьего Царства. Соответственно, если раньше христиане считали себя духовными воинами, то здесь они уже могли быть и не духовными, а физическими, телесными воинами. Я хотел привести еще пример. Такой есть документ, 85 апостольских правил. Может, кто-то будет встречать. Православные часто цитируют из этих апостольских правил, которые примерно историками датируются 4 веком. И здесь интересное такое есть правило. Епископ или пресвитер, или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина, ибо кесарю кесарево, а Богу Богово. Ну вот интересно здесь такой момент, что фактически, ну, вот этим правилом запрещается участие священных лиц, ну, в данном случае служителей, да, любого из 3 видов служителей, вообще в любом каком-то воинском деле. Это как раз подтверждает мое мнение о том, что церковь и ранее ранняя церковь и учение Иисуса Христа апостолов, оно, в общем-то, противно участию в воинском деле, да? Потому что если бы оно было не противно, то почему священник не может участвовать в воинском деле? Какие проблемы? Какая разница? А здесь именно как раз, когда произошло расслоение клира на мир, то уже постепенно и требования настали разниться очень сильно. И уже как бы хорошо, мы для епископов для оставим, как раньше было, а мы оставим идеал, как бы, что да, они не должны не участвовать ни в гражданских, никаких, вот, ни в военных, вот, только вот Богу служить. А миряне, ладно, ну что там, если все миряне будут христиане, то кто-то даже будет защищать и так далее, да. Вот. То есть здесь как бы несоответствие получается. У нас, мы понимаем так, что перед Богом, перед заповедями мы все одинаковы. Все, и служитель, и любой брат, без какого-то рукоположения, он одинаково должен чтить заповеди. Ну, по крайней мере, стараться одинаково, да? То есть, здесь есть некое несоответствие. Я хотел дальше, по 4 веку мы приходим, ну, еще не другие такие авторитетные лица, как Василий Великий. Это очень интересный человек, служитель, считается одним из толпов таких учителей церкви, один из которых официально носит титул учитель церкви, в православной церкви. Ну, в общем, в исторических церквях, и, в общем-то, его почитают все, ну, в основном традиционные конфессии. Вот, так как он много написал работ, богословских работ. И вот он, интересно, в своем письме к другу, к одному, Амфилохию, епископу Иконийскому, пишет как бы в письме список санкций, которые он рекомендует применять для различных грехов. И этот текст датируется примерно 375 годом. И вот интересно, что наряду с другими грехами Василий приводит различные случаи нарушения шестой заповеди «Не убей». И он цитирует как бы вот касательно войска, воинов. Он пишет так: «Убийства, совершенные на войне, наши отцы», ну, то есть он говорит о практике церковной на то время, которая уже была в его время. «Убийства, совершенные на войне, наши отцы не считали убийствами. По-моему, они хотели наделить прощением тех, кто воевал во имя благоразумия и любви. Но, возможно, им, воинам, надо посоветовать воздержаться от причастия всего на 3 года, так как у них нечистые руки». Я сейчас вот нету цитаты у меня, но я читал в другом месте о Василии Великим, где он как раз доказывал, что объяснял, что какая бы ни была справедливая война, само по себе пролитие крови не может быть чистым. Не может быть чистым. И, соответственно, человек все равно оскверняется через это. А раз он оскверняется, он не может допускаться к таким священным действиям, как причастие. И в данном случае он здесь, он как бы, понимаете, между двух огней. С одной стороны, практика прошлых епископов говорит о том, что уже, ну, войны были везде. Это, в общем-то, было уже даже и благородно, и благословлялось. А с другой стороны, возможно, он все равно знал евангельские понятия, не знал о другом мнении. И его сама совесть, она не могла, не могла согласиться с тем, что убийство может быть каким-то добром. Вот. Поэтому ему приходилось какой-то находить компромисс, как-то объяснять. Вот. И в данном случае он здесь приводит такое, что любой солдат, какая бы война ни была, какая бы она ни была справедливая, какая бы она ни казалась там защитной и так далее, если он пришел, он должен 3 года воздерживаться, как бы молиться, покаяться, очищать свои грехи вот покаянием, вот, потому что у него нечистые руки. Он дальше интересную мысль в конце, ну, этот же автор, я тут в статье одной нашел, он говорит, по словам Василия Великого, ни одна война, у войны не может быть чистых рук. То есть все, кто участвует в войне, не может иметь чистые руки. А, Дальше по времени мы идем, мы видим уже не только такое соглашательство или, может быть, такой какой-то нестойкий, какой-то такой компромисс, ну, как бы нестойкое такое выражение, нестойкое такое благословение войны или соглашательство такое. А вот мы видим уже у Евсевия Кесарийского, например, как один такой проимператорский служитель, мы говорили, что он на прошлых уроках, мы говорили о том, что он один из тех, кто пел дифирамбы Константину и императорам, которые обратились в христианство. И вот он здесь писал так: Евсевий, что водрузив на военные штандарты, то есть флаги, образ креста, немеркнущий и спасительный, как знак защиты Римской империи и Царства Вселенной, император одержал сразу две победы над врагами и демонами. И вот как бы служителя или учителя вот такого подхода, такого понимания империи, такого понимания роли церкви в жизни государства, вот они примерно писали в этом же духе. Вот Афанасий Александрийский, мы о нем тоже рассуждали, как такой один из богословов сильных, который был защитник Троицы и против Арии и так далее. Вот он тоже пишет, в общем-то, ну, положительно, не, может быть, не поет дифирамбы, не благословляет войну, но он пишет так: к разным случаям жизни имеем разный подход, в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законной достойной похвалы. Великих почестей сподобляются воины доблестные в бою и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени и по обстоятельствам, непозволительно, а в других благих обстоятельствах допускается и позволяется. Вот, но мы видим, что, в общем-то, это такой рационализаторский такой подход, логический, как сказал Осипов, Алексей Осипов сказал, что богословы это такие люди, которые могут доказать, что слон произошел из гвоздя. То есть, если им сильно захочется, можно объяснить все. Но просто, что я хочу сказать, что вот эти рационализации, они никогда не используют слова Христа, никогда не используются ясные, конкретные какие-то утверждения. То есть они просто здесь логически рассуждают. Смотрите, вот иногда же это можно, иногда это нельзя. То есть, ну, человек считает, ну, действительно, ну, правильно, еще с Ветхого Завета что-то процитировать. А вот интересно, что Амвросий Медиоланский пишет. Он как раз жил в конце, ну, можно сказать, середины до конца 4 века. Он был сам бывший военный тоже, как бы обратился в христианство, стал епископом, но он такой мощно защищает. Он пишет так: Амвросий возносит молитвы о победе легионов Грациана над готами. Через нашу собственную кровь и наши муки ныне мы избавлены от смертей исповедников, от наказаний священников и от обвинений в высокомерном бесчестии. Не военные орлы, не полет птиц предваряют авангард нашей армии, но Твое имя, Господи Иисусе, и почитание. Это уже не земля неверных, но земля исповедников. Италия, Италия, часто соблазнялась, но никогда не отпадала. Италия, которую Ваше Величество всегда защищало и сейчас снова спасло от варваров. Ну и так далее, не буду все зачитывать. Факт в том, что ну, такие хвалебная такая песня, в общем-то, в защиту, ну, вообще, как бы, в радость победы и восхваление в, вот так сказать, христианским победам, так можно сказать, да, в армии. Интересно, еще тут заметку такую нашел Василия Великого, что он, при том, что он как бы соглашается с тем, что ну, христиане в армии, конечно, должны служить, но вот им такое правило, нужно воздерживаться от причастия, наказание такое нужно, если они проливали кровь. Но интересно, что он все равно как бы остается как бы непротивленцем, но в смысле того, что он не может отойти от того, что заповеди-то говорят о непротивлении злу. И он, у него такое есть как бы в его как бы в письмах тоже такая мысль. Вступающий в битву с разбойниками, если они не в числе служителей церкви, да не допускаются к причастию. Если состоят в среде служителей, да будут низложены со степени. То есть он как бы допускал возможность участвовать в армии, ну потому что этого требует государство, да? Но если, например, твоя личная оборона, то нельзя участвовать. То есть если на тебя напали разбойники, ты не можешь, ну не должен как бы воевать, да? А если ты начнешь борьбу с разбойниками, то тебя надо причастие, а если ты служитель, вообще из служения снять. Вот. Приводят Климента Александрийского тоже историки. В общем-то, он достаточно нормально относился к служению в армии. Он здесь тоже говорит, что пишет, что, в общем-то, надо просто жить, поступать правильно, а в общем-то эта работа тоже допустима. Но я не буду его зачитывать. Сейчас я еще в конце. Еще такой момент. Ну вот зачитаю с 5 века, приводят автора. Святитель Павлиний Ноланский, 353-431 год. То есть это получается конец 4 века, начало 5. Он пишет другу, служащему в армии: кто бьется с мечом в руках, есть служитель смерти. А также напоминает ему, что нельзя служить двум господам, Христу и Цезарю. Даже если Цезарь отныне желает быть слугой Христа, для того, чтобы справедливо править многими нациями. То есть он как бы говорит, что... Ну, во-первых, говорит, если ты служишь с мечом в руках, ты служишь смерти. Что значит? Ты убиваешь, ты приносишь смерть. И даже если и сам как бы император вроде бы служит Богу, ну как христианский император, все равно ему служить Христу и ему вот в этой сфере невозможно, нельзя, это не сопрягается совместно. И интересно, еще цитата из ученика Иоанна Златоуста. Такой был Сидор Пелусиот, он пишет так, тоже много проповедовал среди воинов и писал: «Отмщающих же умеренно не надлежит и укорять, как несправедливо поступающих, потому что делают дело законное». Это уже считалось дело законное. «Но, хотя умерщвление неприятелей на войнах кажется делом законным, и победителям воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги. Однако же, если разобрать тесное сродство между всеми людьми, то и оно, умерщвление, не невинно. Почему Моисей предписал и убившему человека на войне пользоваться очищениями и краплениями?» Вот интересная тоже мысль, что вот эта ситуация, да, то есть то, что уже это все какие-то отдельные служители, отдельные мыслители, они знали, они как бы понимали, что ничего изменить, ну, глобально нельзя, то есть служат в армии, воюют, то есть вот такая ситуация. Но ихняя совесть, она понимала, ну, как бы мысль работала, что ну, все равно это неправильно. И вот тут он мысль выражает, что вроде бы как бы и законно, но так как мы-то все люди имеем родство общее, то само по себе умерщвление другого творения Божия, да, другого творения Божия, оно не может быть невинно, оно все равно имеет, то же самое мысль, как у Василия Великого, оно все равно как бы нечисто, все равно оно как бы наше сердце, наши руки, нашу душу, оно оскверняет. Да, все, время, заканчиваем. Я еще где-то тут оставил цитату одну. Вообще интересную я нашел. Применяя этот, использует... Ориген отвечает... как этого, Денис, напомни, я сейчас что-то вылетел с головы. С кем он? Ответ у него был языческому одному автору. На цепом какой-то. Цельс, да, вот. Цельс как раз говорит, интересно, что он обвиняет христиан в том, что если их все христиане станут, то император один останется и вообще некому даже защищать будет. Ну, это Цельс приводит такой как бы аргумент во вред христианам. Он был язычник, и он писал против христиан. И через некоторое время Ориген пишет как бы против Цельса, ну, как бы берет его аргументы и отвечает. Интересно, что Ориген в то время, получается, Третий век. Он не отвечает Цельсу, что нет, христиане служат в армии, нет, они могут. Все. Не, он не пишет так. Он говорит, он такую мысль говорит, что да, христиане могут и отказываться от службы в армии и от должностей римских, но это не значит, что они делают вред какой-то. Наоборот, своими молитвами там, и благими делами добрыми они даже делают намного больше, чем те, которые служат, там, допустим, ну, на службах или в армии и так далее. То есть он как раз-таки это показать того, что если бы во время Оригена практика церковная и учение было то, что нормально служить в армии, все отлично, это благое дело, он бы это использовал. Он сказал, да нет, мы служим, что ты говоришь такое? Нет, он как раз говорит, он такой интересный мысль, что он подтверждает, что да, христиане могут не служить, ну как бы вот по своим убеждениям. Вот. Поэтому подведем, братья, чтобы не было у нас вывод, что апостол Иуда говорит, чтобы мы подвязали за веру однажды преданную святым. То есть мы должны понимать, что мы верим не по нашему откровению личному, прочитали из Библии что-то, мы верим в ту веру, которую верили апостолы, Иисус Христос и апостолы. И если есть какие-то вопросы трудные, в данном случае, как мы рассматривали отношения, понимание учения Иисуса Христа, понимание учения апостолов, мы, обращаясь к ранней церкви, обращаясь к каким-то документам, мы можем видеть, подтверждать, находить, как, действительно проверять нашу веру, проверять, во что мы верим, как нужно относиться. И хоть у нас вот много примеров братьев было, да, которые отказывались там служить в армии, Антонов, например, да, которого могли его расстрелять, он отказался, вот, по именно убеждениям своим. И мы видим, что в ранней церкви это имело место. После 5 века, 4 века уже этого не имело места, а ранее это имело место. Это говорит о чем? О том, что вера, она не сохранялась. Что-то происходило с верующими, что-то происходило с церковью. И вопрос в том, что может ли такое быть, что с нами такое может происходить? Пройдет 100 лет, ну допустим, если, ну, к примеру, да, допустим, 50 лет, там мы праздновали там, 40 лет, 50 лет. А что будет через 50 лет еще, понимаете? А может ничего не останется? Вот такого здравого, может быть, радикального, евангельского. Вот. То есть вопрос в чем? В том, чтобы мы, как Болтов Бирж, стремились держаться то, что было изначально передано. И чтобы мы не менялись в веру просто потому, что нам это удобно, или просто потому, что как бы подстраиваться под этот мир, под эти теории, там, философии и так далее. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся вместе на коленях.